«Картина дня».
В студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Фонина.
И сегодня мы с вами хотели бы обсудить следующие темы. Поговорим о том, что Госдума одобрила законопроект о курортном сборе. И, собственно, те, кто мечтал отдыхать на российских курортах, теперь будут знать, что отдых станет дороже. Насколько и когда, обязательно обсудим. Также вновь вернемся к теме свадьбы дочери краснодарской судьи. Ну, куда же без этого? Уже даже вон фольклор на эту тему появился. Обязательно это обсудим. И откровение Ксении Собчак относительно того, все-таки выступали ли артисты на этой свадьбе.
И сколько стоило их выступление или могло бы стоить?
Да. Ну, а также поговорим о красноярских депутатах, которые хотели себе зарплату повысить, да передумали.
Или хотели.
Да. Ну и, наконец, долги по ЖКХ в нашей стране достигают почти 1,5 триллиона рублей. Кто и почему не платит? И платите ли вы за коммуналку? Обязательно обсудим в течение этого часа.
Картина дня.
Ну, а сейчас хотелось бы обратиться, собственно, к той теме, за которой мы также на протяжении, наверное, целой недели следили, а может быть, даже и более. Сегодня Тимирязевский районный суд Москвы по итогам выездного заседания в матросской тишине постановил освободить из СИЗО инвалида первой группы Антона Мамаева, осужденного на 4,5 года колонии по обвинению в разбое.
Ну, Мамаеву диагностирована спинальная мышечная атрофия, он прикован к инвалидной коляске, сам самостоятельно передвигаться не может. Адвокат Мамаева сообщил, что его подопечному заменили арест на подписку о невыезде. Он содержался в изоляторе, а не в колонии, поскольку вынесенный ему приговор еще не вступил в законную силу. Есть медицинское заключение, которое поступило в суд. Там говорится, что Мамаев еще страдает действительно тяжелым заболеванием, наличие которого не позволяет заключать под стражу подозреваемых, обвиняемых с таким диагнозом.
Да, ну и вопрос нашим радиослушателям сразу хотим задать. Должен ли все-таки, по вашему мнению, Антон Мамаев отбывать наказание? Должен ли он сидеть? Или можно, ну, руководствуясь, может быть, какими-то соображением о гуманности человека не только под домашний арест отпустить, но и вообще снять с него вот это самое наказание, которое еще и в, насколько я понимаю, законную силу-то не вступило, потому что подана апелляция, это значит, что сейчас решение судьи будет, ну, каким-то образом пересматриваться. И еще один вопрос вот для наших радиослушателей. А что, судья, которая выносила этот приговор, она не видела, что перед ней человек, который не может сидеть на местах заключения, в реальное, нести реальное наказание, сидеть в изоляторе. Причем, вы знаете, Андрей Михайлович, в чем тут, ну, я бы сказала, определенная ирония судьбы. Дело в том, что та же самая судья, которая выносила приговор, она же сегодня и освобождала Антона Мамаева. Именно она, собственно,
ну,
и произносила.
Нет, вот, ну, мы так вот привыкли полагать, что судья – это робот такой, жрец верховный, который никогда не ошибается. Могут быть издержки, могут быть ошибки. Подсказали, видимо, коллеги или из высших судебных инстанций поступило разъяснение, что допущена судебная ошибка. Вот она сейчас исправлена. Меня тут больше интересует, все-таки была ли вина-то с его стороны установлена или нет. Он, естественно, сам никак не мог там угрожать человеку, который лишился мопеда, да, по-моему, или что-то там, скутера.
Да, да.
Но якобы, так сказать, он натравливал своих здоровых и очень сильных дружков на тех, кто в итоге вынужден был ему уступить собственность.
Да, но этот вопрос повисает в воздухе, а точнее его можно адресовать члену общественной наблюдательной комиссии Ивану Мельникову. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сейчас Антон уже дома? Вот первое, что нас интересует, вообще он уже с ребенком, с женой?
Да, да, он уже добрался до дома с ребенком, с женой, в общем-то, живой. Так что все, слава богу.
Но обвинение с него не снято, да ведь?
Абсолютно верно, да. Обвинения не сняты, но сейчас на стадии апелляции, я так понимаю, находится рассмотрение данного дела. Будет оно проходить в Московском городском суде, да, то есть теперь он, естественно, не осужденный, он обвиняемый, то есть статус обвиняемого опять ему возвращен. Так что вот, собственно, такая вот ситуация.
Скажите, только ему или его другу, знакомому, который, собственно, возил его, помогал ему перемещаться с помощью вот этой вот коляски? Он ведь 3 года получил, и он сейчас в колонии.
Нет, он не в колонии, он сейчас находится в следственном изоляторе. И они тоже обжаловали, то есть его адвокаты обжаловали это решение. И точно так же на сегодняшний день он такой же обвиняемый, по сути. Просто единственное, он находится, так сказать,
за решеткой.
В месте принудительного содержания, ну да, в изоляторе, соответственно, следственным он содержится после вынесения приговора, так как суд ему... собственно, избрал такую, ну, меру наказания, связанную с лишением свободы. То есть на сегодняшний день, я так понимаю, что теперь будет вопрос рассматриваться в апелляции по нему, но, значит, ему, в отличие от Антона, наверное, пока еще не грозит мера пресечения, изменения, да, так как медицинских показаний таких нет.
Понятно.
Спасибо огромное. Иван Мельников, член общественной наблюдательной комиссии, вот сейчас был с нами на связи. И мы задаем вопрос нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, все-таки в данной ситуации должен ли человек, которому было предъявлено обвинение, находиться в заключении, или в связи с его неудовлетворительным физическим состоянием нужно как-то было несколько иное решение принимать? Кстати, вот почти 1000 заключенных в СИЗО или осужденных к лишению свободы в России были освобождены в этом году из-за болезней, которые препятствовали нахождению под стражей. Вот в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний именно на такую статистику журналистам представили. И, ну, там дальше разложили по полочкам, сколько заключенных с подобными физическими нарушениями, сколько инвалиды первой группы, второй, третьей. Вот,
понятно.
Кстати, 90 инвалидов находится в московских СИЗО, 9 из них имеют первую группу инвалидности.
Но они должны быть освобождены, раз они инвалиды.
Вот, тем не менее.
Я хочу сказать, что если даже апелляционный суд не удовлетворит ходатайство, да, об апелляции, то все равно на нары, что называется, за решетку Мамаев не вернется. Видимо, будет находиться под домашним арестом, если суд оставит обвинительный договор, обвинительный приговор в отношении него в силе.
Я зачитываю сообщения, которые пришли. Вор должен сидеть в тюрьме. Вот так вот напоминает крылатое выражение наши радиослушатели.
Вот пока разбираются апелляционные инстанции, является ли он все-таки виновным.
Далее. Может быть, вполне главарем банды все равно не посадят. Вот так вот. За такой приговор судью на нары требует следующий наш радиослушатель. Далее. Это и здесь, и везде следствие того, что судьям не запрещено ошибаться. Под страхом одна ошибка и сразу на пожизненно за подрыв веры народа в правосудие. Только так надо действовать, считает радиослушатель.
Вот ведь интересно. Маленькая ремарка. Судья, судивший на 25 лет Виктора Буда в Соединенных Штатах, выйдя в отставку, сказал, да он вообще не подсуден, но ничего не сделал. А за что же? А вот так надо было.
Далее Михаил пишет. Разбой при таком диагнозе выглядит странным. Это организация преступного сообщества. Другое дело. Помните статья о итальянском мафиози, которого арестовали в огороде с тяпкой. Ум есть, сила не обязательно для преступного умысла. Давайте послушаем телефонный звонок. Роман из Пятигорска с нами. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Здрасте. Вот у меня такая больная тема, судей, я сталкивался с этим. Вы знаете, судейский состав — это очень трудный состав. Его не, вот, судей вообще нельзя ни уволить, ни уголовное дело завести. Судьи, они не читают дела, которые находятся на суде.
Ну, подождите, они же видят, кто перед ним. Ведь, возвращаясь к делу Мамаева, он присутствовал на заседаниях суда.
Им все равно. Они уже как автоматические роботы.
Понятно.
Вот этими делами занимаются вот помощник судьи и секретарша. Она им говорит, или он там говорит, да или нет. Вот они выходят из себя через интернет.
Ну, да? Мне кажется, вы все-таки несколько предвзяты, Роман. Все-таки судьи смотрят дело и выносят за своим именем приговор.
Да, но тем не менее к судьям мы еще сегодня вернемся в нашей программе «Картина дня». Вот та самая громкая свадьба, которая пела и гуляла в Краснодаре, о ней обязательно поговорим. Но через 15 минут, через 2 минуты в центре нашего внимания будет курортный сбор, который скоро появится в нашей стране.
«Картина дня». товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Государственная Дума в третьем чтении сегодня приняла закон о введении курортного сбора. Ну, все понимают, что третье чтение – это уже практически…
Фактически закон принят, да. Госдумой. Дальше Совет Федерации на подпись президенту.
Да, что же, собственно, в этом документе прописано? Так вот, согласно этому документу, в 2018 году в экспериментальном режиме…
С 1 мая.
Да-да-да. Будет введена плата с туристов за использование курортной инфраструктуры в 4 регионах России. Крым, Алтай, Краснодарский и Ставропольский края. Полученные деньги будут зачисляться в региональный бюджет. В 2018 году сумма сбора не сможет превышать 50 рублей в сутки.
За сутки пребывания в гостинице.
Совершенно верно. Да-да-да. А в последующий период максимальная плата уже может составить 100 рублей за сутки.
А вот за сутки пребывания в гостинице, а если частный сектор, это вот как?
А, вот тут-то как раз в третьем чтении и разъяснили, что частный сектор не входит в этот эксперимент по уплате курортного сбора. Мне это тоже стало интересно. Я просто посмотрела, вот эту новеллу из законопроекта исключили.
А санатории это приравнивается к гостинице?
Конечно. Так что две трети отдыхающих, как считают эксперты, из-под действия этого закона выведены, потому что якобы по-прежнему две трети отдыхающих на курортах у нас проживают в частном секторе, а не пользуются гостиницами и санаториями. Но, тем не менее, какие ожидания в связи с курортным сбором питает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мы сейчас узнаем.
Настоящий закон курортам Краснодарского края нужен и даже необходим. Сегодня мы отвлекаем, расходуем деньги из курортных городов, бюджетов, из краевого бюджета на курортную инфраструктуру, в том числе и на набережные, и на пляжи. Мы эти деньги забираем от общегородской инфраструктуры, а ведь в курортных городах тоже живут люди. Никаких серьезных капитальных вложений ни в Анапу, ни в Геленджик, ни в Туапсе, я уже не говорю про Ейск и Темрюк, последние 30 лет не было.
Ну вот, пожалуйста, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал о том, что эти деньги регионам нужны. Ну, кто бы, собственно, сомневался.
Ну, давай скажем, то, чтобы людей не пугать, 50 рублей в сутки, допустим, на 3 недели 1100, да, с человека.
С человека,
да,
совершенно
если
верно.
Будет 100 рублей, значит, то 2100 с человека, ну, можно потянуть, я думаю.
Да, а причем тут разъяснили, что инициатором введения курортного сбора может быть только муниципалитет, и если муниципалитет счел эксперимент не неудачным, он направляет главе субъекта письмо с просьбой этот эксперимент прекратить. Что еще? Использование доходов от курортного сбора будет исключительно целевым, в частности, направление средств от курортного сбора на дорожное строительство объекта коммунальной инфраструктуры не допускается.
Ой, что-то мудрено как-то, господи. Да. Я собрался с семьей ехать на какие-то инфраструктуры, вы с меня деньги берете, вот это вот я вижу.
Но это
а
если...
уж куда там и что, это ваши дела.
Совершенно верно, да. Ну и, как всегда, если кто и против какой-то инициативы, то это лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который в каждом начинании находит подводные камушки, о которых, ой, как легко споткнуться. Ну что, Владимир Вольфович, вам слово.
Претензии к самим нашим курортам. Наши граждане летят мимо все. Мимо и Кавказа, и Крыма. В Турцию. Потому что сумели там сделать так, что удобно, легко, понятно, доступно, изобилие. Аниматоры есть. Ну все, что надо для отдыха. Поэтому не жалко курортный сбор. Но бездари и бездельники у нас занимаются организацией курортного дела на Черноморском побережье.
Ну вот наши радиослушатели пишут, что на курорте надо еще налог за каждый час в море пребывание взимать. Будет совсем замечательно.
За хорошую погоду.
Тоже вариант. Кстати, Владимир Вольфович предложил, помните, наказывать синоптиков за плохие предсказания.
Ну да.
Так, далее. Елена пишет. А я за курортный сбор. Пусть платят, кто едет на своих авто к морю. Они столько мусора оставляют на дороге, но будет польза краю. Вот так вот. Сейчас мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Вы готовы платить за развитие наших курортов? Вот для вас не обременителен налоговый сбор? Или, как сказал Жириновский, и так... знаете ли, наши люди в сторону Турции и Египта смотрят, а наши моря для них, скорее, может быть, воспоминания из детства, или все-таки 50 рублей не те деньги, из-за которых нужно тут во все колокола бить. Ну, а с нами на связи заместитель председателя общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас интерес к российским курортам сохраняется или не вовремя подобные законопроекты принимают?
Ну, во-первых, конечно, не вовремя, потому что спрос на российские курорты в этом году упал, причем упал достаточно серьезно. Если Крым в прошлом году получил туристов, то в этом году он получил уже на 40% меньше.
На 40% меньше?
А ничего себе. С чем это связано? Почти вдвое получается, да?
Это связано с тем, что цена-качество, которое сейчас предлагают крымские курорты, они менее привлекательные, чем цена-качество, которое предлагают курорты зарубежные, в том числе Турция, конечно. Uh-huh. Вот, потом снизился интерес туроператоров к покупке, к работе с нашими курортами, опять-таки за счет того, что снижается спрос населения. Вот, естественно, введение курортного сбора в таких условиях точно не будет способствовать развитию туризма и развитию курортов. Uh-huh. Вот, курортный сбор вводят в тех туристических местах, где туристов избыточно, где их реально очень много, где их количество, и если поток упадет на 10-15%, ничего не будет. Ну, грубо говоря, это например, Венеция, да, вот это туристическое место, где курортный сбор себя оправдывает, потому что огромные расходы на содержание города в том виде, в котором он есть, и количество туристов просто запредельное. У нас сейчас количество туристов маленькое, нужно туристов привлекать, а мы их, наоборот, пытаемся еще обязать что-то платить.
То есть получается, что эта инициатива Госдумы может привести к тому, что вообще схлопнется, да, поток туристов на курорты вот в те четыре региона, которые определили в качестве экспериментальных?
Он, конечно, не хлопнется, да, потому что у нас есть огромное количество невыездных людей, это военнослужащие, сотрудники МВД, ФСБ, там, прочих силовых структур, которым просто отдыхать больше негде, да, и они вынуждены будут платить эти курортные сборы.
Ну, люди не бедные, я думаю, все-таки 50 рублей-то потянут с человека за день.
Да, знаете, а при чем вообще бедные и не бедные? Тут вопрос другой. Если человек законопослушный, а мы исходим из того, что все люди априори законопослушны, да, и если они незаконопослушны, они там занимаются уже соответствующие инстанции, которые заплатили налоги. И почему они должны за то, что они едут в свою собственную страну, платить какие-то деньги, непонятно почему. То есть давайте мы абстрагируем ситуацию, давайте брать деньги за вход в поликлинику. Вот вы приходите в поликлинику городскую, а вас берут деньги, там 10 рублей.
То есть, Дмитрий Викторович, насколько я понимаю, вы бы согласились, если бы этот курортный сбор брали только с иностранцев, которые приезжают, что вполне...
Зачем?
Как, подождите, но мы же едем, вот, допустим, за рубеж, мы приезжаем в отель, там обязательно с вас берут вот тот самый сбор, вот как сказал Дмитрий Викторович.
Нет, секундочку, да. Берут не везде, берут в тех городах, где избыточное количество туристов.
Ну да, я об этом говорю. Но подождите, у нас ведь в Сочи тоже приезжают иностранцы.
У нас таких городов нету, где избыточное количество. Нам туристы в Сочи нужны, мы должны их привлечь, а не наоборот. Знаете, где в Турции не берут курортные сборы, нигде, в Египте тоже не брали, в Тунисе не берут.
Но вопрос, эти 50 рублей, это действительно стоит сейчас турус на колесах разводить из-за этой суммы? Для иностранца это вообще, он и не заметит, что он там 50 рублей в сутки заплатил.
Всего лишь 1050 за 3 недели с человека, тоже, в общем-то, не так уж и сильно.
Да, вопрос не в сумме, да, вопрос в том, что для иностранцев это отдельный разговор, да, их количество настолько мизерное в Сочи, что это будет даже незаметно, да. Вот. Вопрос в том, что почему мы должны платить за то, что мы уже заплатили так. Вот мы уже оплатили своими налогами все эти взносы. У них проблема в том, в этих краях, что у них плохое администрирование налогов и плохое их распределение. Uh-huh. Они не могут собрать налоги с тех гостиниц, которые сейчас существуют. 50% всех гостиниц в Крыму, в Краснодарском крае, даже больше, чем 50%, они находятся в черной полосе. То есть люди, грубо говоря, строят дом там в 4 этажа, там на 40 номеров, и он проходит под уклоном как частный дом. Да, то есть там люди приезжают, туристы живут, но они не гостиницы, они не получают...
А, ну понятно, да, я понимаю, о чем вы говорите, то есть никакого проку от такого курортного сбора все равно на практике не будет, потому что в серой туристической зоне достаточно много таких вот полудомашних гостиниц работает. Заместитель председателя общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко сейчас был на связи с нашей студией. Что нам пишут? Пусть губернатор Краснодарского края обратит внимание на малые курортные станицы и города края. Вот так вот. Следующее. Мы, туристы, приезжая на наши курорты, уже платим немалые монеты за отели, за транспорт, за инфраструктуру этого региона. Еще чтобы налоги за отдых брали, это неправильно, пишет Александр. Из Ижевска сообщение. Налог на воздух во всех регионах предлагаю ввести. Далее. Развития курортов не будет. Это просто мини-кормушка для местных чиновников, считает Дмитрий. Следующее. Народу объяснили, что они получат, если будут платить. А так получается, услуги нет, а ты уже налог плати. Далее. А я вот думаю, что наши законодатели еще придумают, чтобы ободрать наших граждан. Ну и вот еще курортный сбор – это дополнительный, хоть и маленький, повод выбрать отдых за границей. Вот так вот.
Так что вот получилось совсем наоборот, чем рассчитывали думцы.
В общем, не поддержали наши радиослушатели законопроект, который сегодня был принят Государственной Думой в третьем чтении о введении курортного сбора с 2018 года.
Картина дня. И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Мале.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И с вашего позволения, Андрей Михайлович, буквально несколько сообщений по предыдущей теме курортного сбора зачитаю. Вопрос не в деньгах, а в отношении, пишет наш радиослушатель. Я в своей стране имею право быть везде. Вот так вот. И вот еще, да, конечно, сумма 1050 рублей небольшая, и 5 рублей за метр капремонта немного, и 25 рублей налога на литр бензина немного, и 3 рубля за километр Платона немного, и прочее, прочее, прочее. Ну и вот Михаил из Воронежа нам написал следующее. В июне отправлял родителей отдохнуть на море. Сравнивал цены на курортах. В результате полетели в Турцию. Все включено. Перелет прямо из Воронежа. Путевка стоит 45 тысяч на двоих за 8 ночей. Средиземное море. Никаких сборов не берут. А в своей же стране, со своих же граждан берут деньги дополнительные. Не верю, что эти деньги пойдут на развитие курортов. Против сборов категорически.
Ну, мы забыли сказать, что на 4,5 года вводится этот эксперимент по 31 декабря 2022 года. С 1 мая 2018.
Да, так что поживем и видим. Госдума решение приняла. Ну, а как оно будет реализовываться с 2018 года, испытаем это на себе.
Картина дня.
Хотя, вот, знаете ли, Краснодар далеко мы, собственно, вот покидать и не будем. Уезжать из славного региона тоже нам сейчас не придется, поскольку в центре внимания краснодарская свадьба. И Судейский совет Краснодарского края изучил материалы, полученные от владельцев ресторана, в котором прошла свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, и пришел к выводу, что торжество оплатил ее бывший муж Роберт. А стоимость организации не превышает 4,5 миллионов рублей, сообщил сегодня председатель совета Владимир Кисляк. А, собственно, никто, в общем...
Собственно, что тоже немало, в общем-то, да?
Да, но там довольно таинственная история, откуда, собственно, у этого предпринимателя деньги, да, вообще, если он чуть ли не в долгах.
Да, там разбиралось, действительно, он там разорился на одном виде бизнеса, на такси, например, да? Куча зарегистрированных фирм вообще не ведет никакой деятельности, нулевые, так сказать, декларации предоставляют, потому что вообще нету. В другом случае заработали 9 тысяч рублей за год, там, еще где-то там 23 тысячи рублей за год. Ну, правда, там вот на лошадях он подзаработал немножко. Ну, может быть, прошлые годы были более удачливыми.
Но самое главное, да, судейский совет всем теперь сказал окончательно и бесповоротно. Получили все счета, проверили, платил бывший муж, а не сама судья. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодаре Артем Гнатенко. Артем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Ну, вы тоже за этой историей точно следите. И, насколько я поняла, это сподвигло не только на народный гнев, ну, надо же, как жируют, но и на определенный такой творческий полет фантазии, да?
Да, да, народное творчество проявилось почти сразу, и оно даже не было привязано к региону по всей стране. Социальные сети, благо, позволяют быстро обсуждать эту тему, и, конечно же, появились и анекдоты, и шуточки, и картиночки на эту тему. И, конечно, все было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
Ну, хотя бы пример, какой можете привести? Но, да нет, только цензурный, пожалуйста.
Все цензурные, кстати, на удивление, но одна из них, например, что на свадьбе Баскова и Лопыревой петь бесплатно будет никто иной, как судья Хахалева.
Ну что, да. А не было там такой фразы, сколько баксов стоит Басков, нет?
Ну, нет, ладно. Не было. Кстати, ну, по поводу артистов, да, их бесплатное выступление тоже много шуток. И многие предлагают выступить бесплатно у них на дне рождения и задают вопрос в пустоту, не хотите ли спеть у меня на свадьбе? И, получая ответ, которого они не слышали, что значит «за сколько», спрашивают еще раз.
Смешно. Артем, скажите, пожалуйста, ну, если так вот вопрос серьезный обсуждать, вам-то виднее, что называется, на местах. Судья уверяет, что это просто чей-то заказ, кому-то она не угодила. А чем могла не угодить-то?
Ну, вы знаете, работа судьи, так или иначе, она выносит решение, и одна из сторон проигрывает в суде. И в любом случае, конечно, есть люди, которые недовольны судьей, и не всегда это люди простые, да, это бывают и компании, у которых есть ресурсы, чтобы заварить большую компанию. Ну, слухи, да, местная молва говорит, что это связано с каким-то решением, потому что есть там и публикации, которые якобы заранее готовились компромативного, скажем так, характера. Но, опять-таки, утверждений нет, и судья должна была, если она знала о том, что, ну, давление какое-то на нее оказывается, она должна была об этом публично сообщить. И,
ну, вот говорят, что известный адвокат Сергей Жорин, который рассекретил, собственно, это пышное торжество, якобы он, так сказать, вот проиграл какое-то дело, которое рассматривала эта судья, и вот таким образом отомстил. Не подтверждаются такие домыслы?
Ну, сам Сергей Жорин сказал, что он...
Ау.
Оу.
Так, что там у нас?
Сергей Жорин,
да. Все оказался гораздо круче, чем о нем думали кое-где, да, и кое-кто, видно.
Да, глушилка сработала, и корреспондент «Комсомольской правды»
в Краснодаре Артем Гнатенко. Давай поблагодарим, да, нашего корреспондента.
Да, Артем Гнатенко сейчас нам пытался объяснить, что же там с Сергеем Жориным связано. Спасибо большое Артему. Но вернемся к теме народного творчества, которое, как мы видим, подпитывается и вот такими информационными поводами, как весьма громкая свадьба. Но сначала давайте послушаем небольшой отрывок стихотворения Олега Ломового про вот эту золотую кубанскую свадьбу, а потом, ну, буквально пару фраз скажем о том, как своих коллег по цеху заложила в прямом смысле этого слова Ксения Собчак.
Смотрят люди на Ютьюбе, споря другая, как гуляла в модном клубе свадьба дорогая, как плясали до рассвета, пели да кутили, а еще за все за это денег не платили. Да, случается такое, что тут непонятно. Если человек хороший, можно и бесплатно, коль скопилось к человеку уважение бездна. Для такого человека можно безвозмездно. Вот и ладный, и эстрадный, так учтив и ласков, тамадит вообще бесплатный, позитивный Басков. Произносит Коля тосты, весело и ярко, гонорар не надо, просто в качестве подарка. И Кобзон поет без денег, и Меладзе тоже на Кубани дружбу ценят. Нет ее дороже. Хороша у нас невеста, спереди и сзади. Дарим платье, денег вместо, не корысти ради. Погуляем офигенно, все, что захотите. Только вы нам непременно денег не платите. Спрячьте, спрячьте ваш бумажник, прекратите право. Вот еще бесплатный Бентли, молодым забава. Нам всего дороже ваше сердце золотое. Ну а деньги лишь бумажки. И вообще пустое.
Ну вот мы сейчас слышали отрывок стихотворения Олега Ломового про золотую кубанскую
свадьбу. Только отрывок еще?
Да, по-моему,
там целая баллада.
Остроумно. Действительно, баллада. И, кстати, полную версию этого стихотворения, ну а также вообще более подробно познакомиться с творчеством Олега Ломового можно на его сайте lomovoy.ru. Есть повод, между прочим, ведь начали же тут же журналисты дозваниваться до музыкантов-певцов, которые бесплатно пели на этой свадьбе. Басков уверяет, что да, действительно, у невесты, помимо мамы, слава богу, есть папа, полно друзей семьи, а я прилетел как презент для молодых. молодоженов. Вот цитата Николая Баскова.
Да, весь такой был ленточкой красной перевязанной. Да. Но вот Ксения Собчак говорит, что все-таки там как-то не так все было бескорыстно-то, да?
Да, да, Ксения Анатольевна буквально своих коллег по цеху слила, сдала и Звушко на солнышко вывесила. Итак, что она сказала? Буквально следующее. Первый признак, что люди в стране привыкли к посткризисным новым экономическим реалиям жизни, стали много праздновать и гулять. Общему тренду поддалась и судья Хахалева, который по чистой дружбе за 100 тысяч евро приехали Николай Басков, за 80 тысяч Меладзе, за 45 тысяч Вера Брежнева и где-то за 20 тысяч евро Сосо Павлиашвили. Это же открытая информация, ее можно найти в любом агентстве. А судьи кто, как говорится, или завидуем молча. Свадьба, думаю, по реальным ценам уложилась в 500 тысяч долларов. Но Ксения Анатольевна не виднее, потому как она не так давно сама это мероприятие проводила.
Это не то, что она знает, вот, что именно на этом торжестве перечисленные лица получили эти именно суммы. Она говорит, сколько примерно в таких случаях на корпоративах или вот на подобного рода мероприятиях могут получать исполнители такого уровня.
Да, и далее она продолжает врать-то. Про «приехали по дружбе». Зачем? Все же мы работаем в одной индустрии, и по кодексу профессии никто из тех, кто выступал, комментировать ничего не будет. Но все же знают директоров этих артистов, и мы все общаемся. Зачем за дураков держать? Я люблю красивые мероприятия, но когда на заработанные люди гуляют. Вот
то
так
есть
вот.
Ксения Анатольевна за бесплатно выступать не будет.
Она и, собственно, этого и не говорит, что она за бесплатно, да по дружбе, да мало ли кто у нее в друзьях
ходит. Может быть, ее, так сказать, вот завидки взяли? Пошли люди, просто так взяли, да спели.
А, то есть ее не пригласили тамадой на эту свадьбу, вы хотите сказать, бесплатно, быть, там... и поэтому она затаила злобу.
И она взяла
злобу.
И всех сдала, как стеклотару здесь вот, прям поименно.
Ну, слушайте, неплохая версия, да, но, тем не менее, мне кажется, что сейчас давайте мы эту золотую свадьбу оставим в покое, тем более, что у нас есть
вообще,
повод...
Да. Все эти вот сливы друг на друга, как-то все это дурно пахнет.
Да, у нас есть повод подсчитать деньги в кошельках красноярских депутатов.
Картина дня.
Ну, я напомню, что скандал, который разгорелся в Красноярске, был в какой-то степени инициирован нашими братьями-журналистами, которые обратили внимание не только на протокольную часть заседаний депутатских, но и о чем, собственно, там речь идет. И вот как об этом было рассказано в эфире одного из телеканалов.
Минутка гневного, злобного раздражения. И эта новость просто улет. Потому что депутаты Красноярского законодательного собрания увеличили себе зарплаты в два раза. Ребята, похлопайте, пожалуйста, за кадром. Вы молодцы. Вы молодцы, законодательное собрание. Вы этого полностью заслужили. Это здорово. Вы идете правильными шагами. Это круто куда-то избраться, а потом самому себе поднять зарплату. Если сейчас народный избранник в среднем получает 100 тысяч рублей, то будет почти 200. Я благодарю вас. Ни в чем себе не отказывайте. Как вы жили на 100 тысяч рублей, мы даже не представляем. Вы молодцы. Спасибо вам за достойный труд. Хотели поднять врачам, а подняли себе. Подумали, врачи много, библиотекари не так уж и много, но тем не менее это существенная какая-то цифра. Да еще всякие госслужащие. Да ну их нафиг! Мы же, ребята, с вами остались в зале, сейчас ЗАГС собрания. А давайте-ка поднимем зарплату себе. Проголосовали единогласно. Мы голосовали за этих ребят.
Да, ну вот мы сейчас слышали такой небольшой отрывок эфира передачи «Новое утро», выходящей на Красноярском телеканале, ведущий Александр Смол. Но поскольку у нас времени остается до перерыва очень мало, мы тогда сделаем следующим образом. Александр выйдет с нами на связь, пообщаемся с ним обязательно через 2 минуты. Ну а для того, чтобы, может быть, нашим радиослушателям стало понятнее, имеют ли право вообще депутаты назначать сами себе зарплаты, я предлагаю сейчас послушать небольшой комментарий одного из наших экспертов. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации есть деление депутатского корпуса на депутатов Федерального собрания Российской Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации. Да, и зарплаты им устанавливаются в соответствии с указом президента Российской Федерации. Зарплаты приравниваются к заработной плате министров Российской Федерации. Если к полномочиям законодательного собрания субъекта Российской Федерации отнесено принятие закона о оплате труда госслужащих, то, естественно, это в их праве. То есть они могут поднять ее в 2.5 раза, и в 3 раза. Как они этот закон пропишут, так и примут. Самое главное, чтобы для этого хватало денег. в бюджете, ну и, соответственно, как бы вот аппетиты депутатов, они в большей степени, конечно, сдерживаются в данном случае, так сказать, общественным резонансом, ну, как вот в случае с Красноярским краем.
Это был комментарий проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова. От чего должна зависеть зарплата депутата и госслужащего, подумайте и позвоните через 2 минуты.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
С вами Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Да, и мы сейчас обсуждаем то, что пытались сделать, но не смогли депутаты ЗАГ собрания Красноярска. В эфире передачи «Новое утро», выходящей на красноярском телеканале ТВК, ведущий Александр Смол рассказал зрителям о том, что депутаты местного ЗАГС-собрания собираются повысить себе зарплату в 2 раза, до 200 тысяч рублей.
Да проголосовали за это.
Да. Вот сейчас сам Александр слушает нас внимательно. Мы его приветствуем. Александр Смол, ведущий канала ТВК «Красноярск». Саша, здравствуйте.
Доброй ночи уже. Да, добрый вечер.
Да.
У Красноярска, да, действительно уже добрая ночь практически.
Доброй ночи, да. Ну, я теперь понимаю, как хорошо вам спится, каким добрым словом вас вспоминают, собственно, депутаты местные.
Но вы их сделали, честно говоря, очень протроллили классно. Не обиделись на вас, нет?
Вы знаете, со мной никто из депутатов за это время так и не разговаривал.
Не посмели.
Но мне, я не знаю, я бы не хотел это так рассматривать. На самом деле просто мне бы хотелось сказать о том, что это здорово. Это не то, что проигрыш депутатов или победа простых людей, да, ну, которых я представлял в данном случае. Мне кажется, это такой первый шаг к какому-то хорошему взаимодействию. Потому что сегодня я как раз говорил об этом, и мне казалось, что нам всем, кто здесь живет в Красноярске, хочется еще пару дней поносить розовые очки и думать о том, что все на свете возможно, если вы меня понимаете.
Да, потому что сегодня депутаты ЗАГС-собрания Красноярского края отменили ранее принятый ими законопроект, предполагающий увеличение их зарплат в 2 раза. Для этого им понадобилось всего 15 минут, проголосовали единогласно. Вот про это, собственно,
там
и говорит Александр.
Ну, там вообще-то шепето-то продолжалось. Одни говорили, что мы не понимали вообще, за что голосуем. Спикер Александр Ус произнес вообще шедевральную фразу, на мой взгляд. Депутаты отнеслись к этому, значит, голосованию как к техническому, и фактически не занялись объяснением того, как это будет, при каких условиях и так далее. Вот, фраза замечательная. И еще, говорит, принятый закон не повышает зарплату, а, кавычки открываются, открывает возможность это сделать, чтобы приблизить уровень оплаты труда этой категории людей к среднесибирскому показателю. Конец цитаты, кавычки закрываются.
Александр, они действительно не понимали, за что голосуют? Или как? Может быть, мы чего-то не понимаем? Может быть, техническое голосование было, а мы тут раздули, понимаешь, шли вот
пожарище,
да, из ничего.
Вы знаете, мне кажется, мы с вами стали свидетелями экранизации какого-то классического русского комедийного романа. Угу. В плане, может быть, это был «Ревизор» или что-то такое. У нас была возможность действительно наблюдать за этим действием. Потому что когда вот после того, как они единогласно сначала приняли, потом единогласно отменили, да, вот это их такое полное понимание друг друга, с одной стороны, оно, конечно, подкупает, но с другой стороны, комментарии, которые они давали после отмены этого закона, были, к сожалению, вот действительно так же, что их можно потом расхватывать на какие-то цитаты и делать из этого мемы. Потому что, мне кажется, каждый из них до сих пор не договорился с какой-то версией, о которой они будут говорить.
Но, тем не менее, прецедент есть, и он хороший, так сказать, люди опамятовались, осовестились, да? Или, может, получили сверху по шапке от кого-то?
Я вам скажу больше. Там один из депутатов, я не знаю, вот, Александр, правда это или нет, даже прошел тест на детекторе лжи, чтобы доказать, что депутаты не знали, за что голосовали в первый раз. Что, действительно, что ли, на это даже пошел депутат?
Представляете, вот об этой информации я не знаю, наверняка до вас новости даже доходят быстрее, чем до нас.
Да, Александр Глисков, вот называют именно эту фамилию, именно он прошел детектор для того, чтобы доказать, что вообще не понимали депутаты, да, за что голосуют.
Наверное, говорил, век депутатства не видать, ребятки.
Слушайте,
братки, доказывают.
Вот, честное слово, мне кажется, что это не добавляет им веса как законотворцам, как депутатам, как народным избранникам и прочее. Если они не понимают, За что голосуют? Голосуют?
Прекрасно понимают, Лена. Лучше уж молчали. И мы все прекрасно понимаем. Просто людям быстро сказали, что, что вы делаете, ребята. Посмотрите вокруг, дорогие народные слуги, и быстренько давайте переголосовывать. Вот и переголосовали. Хорошо хоть так.
Да. Спасибо огромное, Александр, за то, что вы действительно повеселили нас своим, своей зажигательной подачей информации в эфире вашего телеканала ТВК. Александр Смол, ведущий этого канала, сейчас был с нами на связи. Ну, а мы обращаемся к нашим радиослушателям с вопросом, от чего, как считаете вы, должна зависеть зарплата депутата и госслужащего? Вот от какой печки плясать? Потому что те же красноярские депутаты били себя в грудь и говорили, ну, вот какую сумму не назови, будет или много, или мало. Потому что там же нашлись депутаты в этом заксобрании в Красноярске, которые сказали, послушайте, у нас хороший, богатый регион, у нас зарплаты, извините меня, даже выше, чем средние по России, имеется в виду учителей, у врачей, ведь на это же делают, ну, такой акцент. Почему же мы должны так мало получать? Есть и те, кто говорит, зажрались вообще, вы чего, ребята, депутаты, вы какие зарплаты себе сами устанавливаете? Посмотрите, сколько люди получают. Так вот, от чего должна зависеть зарплата депутата и госслужащего? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Так, ну и что нам пишут? А, да, вот это слуги народа. Маразм, когда слуга получает больше в разы, чем тот, кому он служит. Ну, кто-то считает, что депутаты вообще обалдели. Далее, я тоже хочу зарплату, как в Красноярске. Зарплата депутата должна зависеть от его пользы для избирателей, от его эффективной помощи, а не от его воровской хватки. У нас у депутатов очень часто такой порочной хватки в избытке, ведь никто не наказывает и не отзывает их, пишет нам Константин. Ну, а кто-то говорит, что Гоголь живее всех живых, сделать им зарплату, исходя из МРОТ среднему по региону, пусть попробуют прожить.
В советское же время был прописан закон об отзыве народного депутата, если он, так сказать, по мнению избирателя, плохо работает и отстаивает их интересы. Были такие случаи. Сейчас это, этой нормы нет.
Зарплата должна зависеть от срока заключения. Марина из Москвы. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте,
добрый вечер. Вы знаете, по-моему, такую тему животрепещущую подняли, потому что социальная несправедливость уже раздражает людей очень сильно. Я единственное, что, вот извините, прослушала, а средняя зарплата по Красноярскому краю действительно была намного выше, чем зарплата депутата. Вот
попросту, да, а, нет, может, ну,
что нет, вы... нет, нет, имеется, нет, смотрите, зарплата не выше, чем у депутатов. Имеется в виду зарплата бюджетников по Красноярскому краю
выше,
чем в других регионах. Вот. То есть там даже для сравнения дается цифра, вот я ее нашла, да, 33 тысячи получают педагоги общеобразовательных учреждений в России, а в Красноярском крае 36 тысяч, понимаете?
Видите, аж на 3 тысячи
вот,
больше.
Поэтому депутаты Заксобрания Красноярского края и сказали, давайте мы, собственно, тоже будем получать зарплату повыше.
В два раза.
Но повыше-то они повысили себе в два раза, какая-то арифметика у них странная. В общем, я поняла. Спасибо вам большое. Я просто
спасибо вам за то, что, за то, что нам звоните. И... Спасибо.
Угу. Спасибо огромное. Сергей из Тюмени с нами. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Фунина.
Здравствуйте.
Вы знаете, по сравнению с нашими депутатами Тюменской областной думы, иркутские – это
красноярские.
Нищета. Красноярские. Они вообще нищета, потому что еще в 2010 году у нас депутат Конев областной думы получал 500 тысяч в месяц. 500 тысяч в месяц, это было 7 лет назад.
Ну, наверное, не он один, даже не все так получают. Депутаты, у них должна быть одинаковая зарплата в Заксобрании. Это.
Скорее всего, я-то пользуюсь официальными данными, потому что была компания «Выборы», выборная компания, и у него был, естественно, отчет о своих доходах. И было написано, 500 тысяч в месяц у него официальная зарплата.
Угу. Ну, надо разбираться,
скажите,
может быть,
пожалуйста, а вот по вашему мнению, мы сейчас спрашиваем, как должна формироваться и от чего должна зависеть зарплата депутата? Вот что бы вы предложили? Сколько должны депутаты получать?
Просто вот есть минимальный размер оплаты труда в регионе, к примеру, там 80 тысяч, в 10 раз больше и все.
Угу. Вот так, в 10 раз. Ну, понятно.
В 10 раз? Ну, слушайте, неплохо, если средняя зарплата по региону, допустим, 20 тысяч. Ну, да хорошо, даже 15 тысяч средняя зарплата по региону. Умножаем на 10, 150. Слушайте, неплохие деньги. Для депутата ЗАГС собрания, например.
Наверное, но я думаю, что 100 тысяч тоже неплохие деньги. Так, и далеко не...
Так я же об этом и говорю.
Далеко меньше половины в нашей стране могут получать столько.
Нет-нет, ну если, как предложил наш радиослушатель, берем среднюю зарплату по региону, и в 10 раз больше получают депутаты. Ну, это хорошая сумма. Следующий телефонный звонок. Александр из Челябинска нам дозвонился. Здравствуйте, Александр. Вам тоже не спится?
Нет, ну там еще пока в Челябинске.
А, ну да, да, у нас 8 вечера.
Да.
Александр, да, пожалуйста, вот как должна формироваться зарплата депутата? Как, из чего?
Ну, я так считаю, что зарплата депутата должна от проделанной работы формироваться. Они же вот сейчас их, смотрите, правительство Челябинской области, правительство Курганской, Свердловской, да, они практически не тянут на простого менеджера. Вот и все.
Ну, вы понимаете, там, где речь идет об эффективности работы, очень сложно понять и оценить ее. Вам такое количество бумажек предоставят, что вы знаете, вы еще будете рыдать от сочувствия к этому депутату. Говорит, бедная, когда же вы спите, когда вы кушаете, заваленной работой, аж по самую макушку. Поэтому вот эффективность, мне кажется, не очень прозрачный показатель. Ну, а что нам еще предлагают? Вот, зарплата депутата должна зависеть от средней зарплаты по региону, умноженной на коэффициент 2.0.
Ну, может быть, и 2.0. Вообще нужна какая-то, конечно, норма законодательная, чтобы устанавливалась по всей стране одинаково. Вот Конгресс Соединенных Штатов устанавливает зарплату президенту $400 тысяч в год. И, исходя от этой ставки, дальше идет там, значит, главы министерств, конгрессмены, сенаторы.
То есть
сенаторы,
понижающим коэффициентом, да, идет? Да.
Вот, я думаю, что нечто подобное стоит рассмотреть и у нас тоже.
Да, а то ведь, знаете, как декларации подают о доходах госслужащие нашего разного уровня, выясняется, что у них доход выше, чем у президента, например. И никого это как-то не очень смущает. Ну, хорошо, не успели мы, конечно, обсудить долги по ЖКХ. Кстати, россияне задолжали коммунальщикам почти 1,5 триллиона рублей, но, видимо, в следующих наших эфирах обязательно коснемся этой темы. Андрей Баранов.
И Ирина Афонина. Всего
доброго.
Были с вами.
Спасибо.
Картина дня. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.